значит добросовестно приступать и к выполнению всех дел, и держаться всегда середины, то есть и вперед не забегать, и не отставать. Когда мы отстаем, мы соблазняем окружающих. Они начинают смущаться тем, что мы, может, ленивы, может, мы хитры, может, мы нерадивы, и немощные наши близкие соблазняются. Когда мы забегаем вперед, мы невольно даем причину для тщеславия, для самодовольства. Нас начинают хвалить, непременно начинают хвалить, а похвалу терпеть еще сложнее, как отцы говорили, чем оскорбление. У нас-то наоборот в жизни. Мы похвалу любим и терпим ее охотно. Так сказать, терпим как? Принимаем охотно. Хотя, когда человек начинает бороться и понимает, как трудно остановить вот это действие тщеславия, такой человек действительно убеждается в том, что легче подавить порой огорчение за какое-то неприятное слово, за неприязнь со стороны ближних, чем подавить вот это тщеславие. Потому что сладкий яд, он дает эту приятность. И расстаться с ним трудно, и раздавить его намного труднее. А вот горечь, она свойственна христианину, потому что покаяние тоже горечь. Единственное, нам нужно эту печаль, которая возникает у нас от огорчения, от того, что нам кто-то причинил какое-то зло, вот эту печаль нам легче перевести в печаль по Богу. Если мы вспомним, только лишь нужно вспомнить, что я вот это все заслужил сам, и это мне сегодня выгодно потерпеть за мои прошлые грехи и беззакония. Нечем мне за них заплатить. А воз вот этот огромный, я знаю, мы должны его помнить всегда. Тогда вот хотя бы этим, чтобы потерпеть вот эту напраслину, отцы говорили, законное терпеть тоже хорошо, но оно законное. А когда незаконное терпим, напраслину, как называют ее отцы, вот это выгоднее в несколько раз. Так сам Господь терпел. Мы здесь приближаемся прямо к Господу, становимся Его учениками. То есть, когда незаслуженные терпим, напрасную клевету, оскорбление, обиды незаконные, незаслуженные. Но мы чаще всего свое заслуженное несем, и вот надо хотя бы учиться нам вот свое вот это нести и принимать как правый разбойник, хотя бы так. И так и вперед забегать, он говорит, не нужно. В свободное время, или когда ум устает от молитвенного напряжения, читать нужно книги душеполезные. Вот некоторые люди, когда имеют время свободное, умеют заниматься чем-то одним. Или начинают читать несколько часов кряду, или бегут работать несколько часов кряду. Вот если пошел наработался на даче, например, на огороде, ну мы же как говорим, один день в неделю, вырвался, и там надо все это успеть быстрее сделать, иначе же потом уже не наверстать. Сорняки там задавят добрые всходы, не полил вовремя, там засохнет и прочее. И мы начинаем там буквально пахать на износ. В результате, проработав 3, 4, 5 часов непрерывно, после этого ни памяти о Боге нет, ни покаяния нет, раздражение, тело все устало, все ноет, все болит. Читать не могу, молиться не могу, даже вечерние правды в этот день люди не делают. Ну, причина какая? Измождение, физическое измождение. Отцы учили не так. Отцы учили чередовать дела. Вот если мы не хотим потерять хотя бы тот начаток веры, который мы с таким трудом собираем и приобретаем, вот этот бисер, драгоценный бисер, крупицы вот эти, которые еле-еле собираем по чуть-чуть, и потом вдруг раз втаптываем в грязь каких-то наших дел, которые без остановки делаем, 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 как комбайны работаем. Также дома хозяйки порой есть свободное время, увлекаются работой по необходимости, то есть стиркой, уборкой, готовкой, туда-сюда сбегали, этим подзатыльники надавали, с этими уроки выучили, с соседями поссорились, поспорили, в окно кому-нибудь крикнули, что-то опять машину тут поставил. Короче, дел во. Мы говорим, дел вот так. И о Боге-то забываем при этом. Вот чередование дел – это очень важное правило. Если человек приучится чередовать дела, например, если читать есть возможность, читает человек час. Не надо читать 3, 4, 5 часов. Если чтение долговременное, после этого, честно, если на себя посмотреть, внутрь себя заглянуть, на свое состояние, там, скорее всего, опустошение будет. Хотя 5 часов читал и как бы потреблял духовное знание. Если еще спросить человека, что ты запомнил, сейчас скажи, что очень важное ты запомнил. Человек напрягает ум, и у него там вот перепуталось все. Он не помнит, потому что он читал, читал, хватал, потреблял. А цель чтения не такая. Цель прочитать, вникнуть, понять и пытаться своим умом это как-то воспроизвести, повторить. Для чего? Для чего нужно прочитанное в уме еще раз повторять? Во-первых, понять нужно, а потом повторить надо своим умом главную мысль хотя бы для чего? Чтобы это было моим. Вот когда я прочитал, только прочитал, это чужое. Оно вошло и вышло. Оно почти там не осело, почти не осталось. Если человек способен своим умом воспроизвести, заставить ум воспроизвести хотя бы кратко главную мысль, главный смысл того, что он прочитал, при этом, конечно, не надо читать сразу много. Вот прочитал какую-то часть, и нужно, поняв ее, попробовать воспроизвести. Тогда это уже делается приобретением ума. Это уже достояние самого человека. Вот тогда это будет польза. Поэтому если мы даже читать имеем возможность, например, в течение часа, то нужно не все время залпом читать. Нужно останавливаться. Во-первых, нужно вникать в читаемое. Обязательно вникать. Если мы прочитали абзац и не поняли, мы должны его перечитать. Если второй раз не поняли, помолившись к Богу, взывая к Богу о помощи, еще раз перечитать и попытаться его понять. Если вообще не понимаем, ну, ставить какую-то закладку, галочку делать и у кого-то спрашивать, может, кто-то объяснит из тех, кто уже разбирался в этом. Ну, что же я читаю и не понимаю, какой смысл? И воспроизвести умом эту мысль один или два раза для того, чтобы она укрепилась. Это свойство мозга человеческого. Так работает человеческая память. Повторенное один, два или три раза, оно уже там где-то оседает. Его можно потом достать с какой-то там полочки, которая там в памяти есть. А так оно проскакивает, и никакого толку нет. Недаром же современные христиане говорят, вот, я святителя Игнатия прочитал. Ну, вы не хотите второй раз читать? Да хочется кого-нибудь других отцов читать. Ну, вы прочитайте лучше еще раз. Начинаю читать. Какое впечатление? Он говорит, заново читаю. Читаю заново. Вот оно признание. Ничего в сознании не осталось. Ничего. Все улетело, все куда-то все ветром выдуло. Не укоренилось оно. Тем более, если оно не укоренится с точки зрения знаний, то есть ум не исправляется, ну как мы будем выполнять-то эти вещи? Если они не стали багажом нашего ума, если ум не руководствуется этими понятиями, их нет в уме, как я буду жить, на чем жить? На старых понятиях. Я буду руководствоваться опять прежними понятиями. Поэтому святитель Игнатий говорит, что покаяние начинается с исправления ума. Сначала человек должен принять правильное понятие из творения святых отцов и из Священного Писания. А потом уже этими понятиями руководствоваться в жизни, то есть закреплять их на практике. А потом, когда ум укрепится до такой степени, и призывая Бога на помощь, ум может контролировать действия своего сердца, то есть контролировать там вот эти проявления страстей, замечать их, уже оценивать как грехи, осуждать их, отрекаться от них, запрещать им быть. Вот такой процесс нам надо вести каждый день. Скучно, говорят люди, скучно. Утешиться некогда. Развлечься некогда. Дать страстям подпитку, ну, как-то уже неприятно так говорить, да? Дать страстям подпитку некогда. Но мы же признали, вроде бы теоретически, что не надо страсти свои подпитывать, а сказать об этом стыдно. Что вот этими своими уклонениями в старое мы подпитываем страсти, мы не хотим, по сути, с ними расставаться. Не будет продвижения вперед, не будет. Ни в духовном плане ничего не будет меняться, ни молитвы, конечно, она не сможет получиться. Главное препятствие для молитвы, оно то же самое, как и препятствие для духовного развития человека. Это препятствие благодати приходить и действовать в человеке. Ни покаяние без благодати быть не может, ни изменение жизни без благодати быть не может, ни молитвы без благодати быть не может. Поэтому мы во всем, без благодати спастись нельзя. И в ее начальных формах, в начальном ее состоянии благодать мы должны принимать, научиться принимать, не отталкивать ее, не отвергать ее, принимать. Для этого вот эти вот все ограничения, рекомендации отцов, которые Владыка Антоний здесь повторяет, вот так вот обильно просто их сыплет и сыплет. Я говорю, что особенность просто в том, что нет систематизации. Если хорошо, внимательно посмотреть, то речь идет о том, что не надо кормить свои страсти, надо пытаться с ними вести борьбу и надо развивать добродетели в борьбе с этими страстями. По сути, все то же самое. Если это проскочить мигом, не обратить на это внимание и не начать делать, не заставить себя этим руководствоваться, то и страсти останутся, и благодати они запретят входить в наше сердце и помогать нам, ну и перемен никаких не будет. В результате люди вот пробуют молитву делать и говорят, не получается ничего. Ну и не будет получаться, потому что наше внутреннее состояние осталось прежним. Молитва – это стержень, духовное основание. Если этого стержня нет, то значит нет для него там места. Значит и вся жизнь, она так духовная, она не может строиться. И наоборот, если мы создали условия, чтобы этот стержень начал как-то в нас формироваться, появляться, создали условия вот этой борьбой, вот этой работой, которую нам предлагают отцы, которую мы сейчас конкретно читаем здесь, то тогда вокруг этого основания начнет и жизнь выстраиваться правильно. И наоборот, если мы жизнь свою оставляем такую старую, как она была, она запрещает благодати приходить, и основание вот этой духовной жизни, молитву строить в человеке, она никак не выстроится, никак не построится. Вот это наша главная проблема. Мы в суете, мы в делах, мы в заботах, мы все бежим, мы несемся. И думаем ухватить как бы так на ходу, это дело не хватается на ходу. Им надо заниматься, надо трудиться. И главное условие для этого занятия – это покаяние все-таки, сокрушение духа, страх Божий. Это те начальные дары благодати, первые признаки покаяния, с которых все равно нужно начинать спасение. Все равно с них, по-другому не начать. Если этого первого, главного мы еще не достигли, не завели его в себе, то и молитва будет только механическая, внешняя. Тогда у нас и гласная, словесная молитва, она только как вычитывание будет идти, а душа не будет отзываться на слова молитвы. Покаянного настроения так и не будет. То радость будет появляться после прочтения молитвы. Говорят, вот радость появляется, ее можно допускать или нет. Но это тщеславная радость. Никакой духовной радости быть пока не может. Это слишком высокие достижения. Или холодность, пустота, мрак, бесполезность, бессмысленность. Вот это чаще у нас встречается. Не можем даже вычитывать правила, говорим, тяжко, вот не тяну больше, не могу. Может быть, что-то другое? Предложите. Надо предлагать другое, да. Надо изучать основы веры. Нужно первоначальный страх Божий от правильных знаний, чтобы он начал работать, чтобы он понуждал нас к изменению жизни, к покаянию, к сокрушению, к самоукорению, к воспоминанию своих грехов, к памяти о Баде. Когда вот это начинает в человеке работать, тогда и сама молитва начинает оживать. Как бы это то основание, которое мы должны все равно с вами закладывать. Итак, значит, когда устанет человек от молитвенного напряжения, читать нужно книги душеполезные. Вот святитель Игнатий говорит, что духовное чтение – это разновидность молитвы. Интересный взгляд? Интересный взгляд. То есть если мы позанимались чем-то духовным, можем позаниматься чем-то техническим, физическим, уборку поделать, еду приготовить, потом опять можем читать. Или можем поупражняться в молитве, если есть такая возможность. И чтение духовных книг и молитва – это все духовное занятие. И чтение – разновидность молитвы. Вот современные христиане, которые учатся внутреннему делу, они говорят, вот сидел, пытался молиться. Было сколько-то там минут, пытался молиться. Стараюсь, помыслы разбивают, ум улетает, места не могу найти, сосредоточить внимание не могу, даже покаяние, говорит, не ощущаю. Все, потерял 15 минут, ничего не добился, ничего не получилось. Открывает святителя Игнатия, какая-нибудь статья, которую он читал перед этим или продолжает читать там что-то, начинает читать и пытается вникнуть от того, что огорчился, молиться не получается, хоть в слова-то, в текст вникнуть попытаться. И вдруг обнаруживает, что само внутри начинается это действие, как при молитве и положено. Начинается действие от того, что стал читать слова святителя Игнатия. И это не случайное какое-то дело, это не просто так. Все творения его пропитаны состоянием нищеты духа, вот этим благодатным состоянием сокрушения сердца, нищеты духа. Если мы только будем вникать в содержание этих слов, то дух наш начнет это переживать. Переживать то, что мы читаем, это переживание, и будет тот духовный отклик. И благодати здесь не будет препятствия. Сама благодать при этом начнет касаться человека, и душа будет отзываться вот этим покаянным настроением. Посмотрите, а чтение святых отцов, я еще вам по секрету скажу. Некоторые говорят, начинаем разговаривать на духовные темы, о грехах начинаем говорить, о том, как день человек провел или там неделю. Люди говорят, ой, что-то у меня там, говорят, действовать начало, как при молитве. Это плохо или хорошо, говорят. Но если мы говорим о вещах необходимых, говорим о покаянии, и вы настроены это слушать и соглашаетесь, почему нет? Где двое или трое соберутся во имя Мое, говорит Господь, там Он посреди их. И вот эти разговоры на духовные темы, разговоры с человеком, два человека садятся и начинают говорить о духовных вещах, особенно если касается темы покаяния, то это реально вызывает в людях действие, то действие, которое бывает при молитве, то внутреннее действие. Почему? Потому что человек слушает слова, вникает в них, принимает их, соглашается в них. Если он этого покаянного настроя не чужд, если он его принимает, для этого и цель разговора, она в этом и заключается, в нем начинается действие молитвы, и он готов даже прекратить разговор и посидеть хоть там несколько раз, сказать слова молитвы, чтобы хоть зафиксировать вот это вот действие, чтобы оно хоть какой-то опыт набирать. Вот как оно бывает. У некоторых бывает по ходу дня, бежал-бежал, суетился-суетился, гнался-гнался, но если перед этим все-таки внутренней молитвой занимался и действие вот этого молитвенного состояния знает, то по ходу дня у некоторых людей бывает такое действие внутри, как бы призыв, как бы Господь напоминает, и вот это удивляться, конечно, остается, насколько мы ему дороги, насколько он действительно переживает о нас, насколько он желает нам дать вот эти вот правильные навыки, навыки памяти о Боге, навыки покаяния, навыки непрестанного призывания Бога, сокрушения сердца. Вот эти первые элементарные навыки он сам напоминает порой каким-то внутренним действием особым, как при молитве. Если человек это знает, то обнаруживает это действие и немедленно вспоминает то, о чем он не должен был забывать, но забыл. Забыл, погнался, помчался, обстоятельства закрутили, завертели. Сам Бог бывает напоминает. Тормозни хоть немножко. Улетишь сейчас уже так далеко, что потом не найдешь меня, как бы Бог говорит. Не найдешь меня. Перед тем, как ты окончательно меня оттолкнешь, я тебе напоминаю, что ты меня уже отталкиваешь, и я вынужден уйти. И это напоминание как бы встряхивает человека, встряхивает: «Господи, не оставляй! Господи, Господи, помилуй меня грешного». Да. «Всячески избегай тех мест, где не получаешь пользы ко спасению». Ну, как вот это сделать? Как нам сделать бедным мирянам вот это вот все? Мы же в какое бы место ни пришли, там везде и не ко спасению люди стремятся, везде в погибель. Блажен человек, который не идет на совет нечестивых. Так нам говорит пророк Давид. И вот это вот мы, миряне, тоже должны учитывать. Мы не должны рваться. Сознательно нужно ограничивать такое общение, такие контакты, где есть реальная вероятность отравиться. Где обычно говорят о грехах, где обычно удовлетворяют страсти. Зачем туда идти? По крайней необходимости только. Люди говорят: так на меня родственники все обидятся, вот сейчас там у кого-то юбилей, я не пойду, если на юбилей, все, будет конфликт. Где юбилей проходит? В кафе, конечно, сейчас все в кафе отмечают. Что там в кафе? Ну, музыка, трам-бабам, да еще вот эти аниматоры придут, будут гадости всякие показывать. Так? Так. Какой придете оттуда? А, да мы постараемся, да мы как-нибудь сохранимся. Ну а что, там включают те песни, которые раньше мы любили. Там говорят такие шутки, от которых поневоле заржешь. Там говорят такие вещи, от которых приятно вдруг становится. Похвалу все произносят. Говорят: ну а как я не похвалю юбиляра? Я что-то же должен сказать. Я говорю: ну вы, конечно, не будете ему желать Царства Небесного, поскольку он неверующий человек. А слушайте, а я ведь так и думал, что что-то путнее же надо, глупости же не надо говорить. Ну да. На фоне вот этого сидящего народа, который там сидит в кафе, той музыки и тех безобразий, там пляшущих этих не знаю кого там, одетых, так скажу, людей, разговор о Царстве Небесном будет не к месту. Это бисер перед свиньями рассыпать. Нет, говорю, не надо. Давайте что-нибудь такое поверхностное, такое общее, пусть это будет доброе, пусть это будет что-то положительное, но веру не упоминайте. Готовят, сочинять надо. Разучились, говорят уже. Либо про веру говорим, либо вообще ничего не говорим. Вот такие обстоятельства. Вот так вот мы живем. Но задача здесь какая? На войну послали человека? Ну, попытайся сохранить жизнь. Маловероятно, что тебя не ранят. Маловероятно, что, может, не контузят тебя. Но постарайся живым хотя бы прийти. Если нет возможности, никакой нет возможности уклониться от этого мероприятия, и там такой юбилей, что после этого, значит, до конца жизни уже будет вражда, если туда не сходить, идти приходится на торжественную часть. Торжественная часть мероприятия. Что такое торжественная часть? Это сколько, говорят? Ну, чтобы знать, когда смотаться-то надо. Я говорю, примерно до третьей рюмки, говорю. После третьей рюмки любым образом сматывайтесь. Потому что, говорю, там и вы не вынесете, и эти все, которые там сидят, там пойдет такой базар. Что, говорю, там просто поневоле тормоза снимаются, и все летит в тартарары. И вот люди идут на это мероприятие, но заранее договариваются с хозяином, то есть с виновником этого торжества, что мы вот по такой причине мы вынуждены будем уйти. Примерно там после какого-то времени вы не обращаете внимания на нас, мы очень благодарны и так далее. Ну, чаще всего разрешают, потому что других гостей там полно. Еды полно, выпивки полно, аниматоры пляшут, музыка орет, играет, никто не заметит даже. Но на эту первую часть приходится ходить, горькому сожалению. Надо сохраниться, как разведчик. Пошел в тыл врага, сделал дело и постарайся вернуться через линию фронта обратно живым. Постарайся, чтобы тебя не убило совсем. А повреждения в любом случае бывают. На кладбище люди ходят. Надо помянуть сходить. Весна пришла, грязь надо убрать, на могилке побыть, протереть там все. Неверующие люди говорят, дело святое, надо сходить. В какой день пойдем? Конечно, в Радоницу пойдем. Что в Радонице делается на кладбище, знаете? Бывал кто-нибудь? Не бывали? Сходите когда-нибудь, посмотрите. Мы живем недалеко от кладбища, и храм у нас недалеко от кладбища. Демонстрация пьяных – это вообще, это просто кошмар. Туда машины идут, такое впечатление, что благочестие в народе поднялось. С работы отпускают, компаниями собираются, родственники все вместе. Чё с сумками тащатся туда на могилу? Думаешь, наверное, ведра несут, тряпки, мыть там будут. Нет. Это, оказывается, накануне помыли. Заслали кого-то, накануне все притерли. А там надо устроить языческую тризну. Поесть, пирог на могилку положить, тоже поешь. Сродник, ты такие пироги любил. Выпить обязательно, помянуть же надо. И плеснуть на могилку надо обязательно, и тебе рюмочка. Ты тоже водочку-то любил. Там такое что-нибудь говорят. Не понимая совершенно, что человек умер в своем состоянии греховности, ну и сами потому, что в этом состоянии живут. Любим же сродников своих. Они для нас всегда хорошие, мы говорим. Мы о них добрую память храним. Покойников как-то там не поминаю чем. Недобрым не поминают. Об умерших только доброе говорят. И вот это все превращается вот в настоящие языческие тризны. Оттуда некоторые идут, некоторых ведут, некоторые ползут. И вот это, если смотреть, вот просто выглянуть в окно, до самого поздна. Компаниями идут, орут, песни поют, ссорятся, ругаются, дерутся. Чего только там нет. Вот поминки. Оно и справедливо так. В каком состоянии люди жили, как они умерли, вот такое духовное после себя наследство они оставили потомкам. Потомков не воспитали, к вере не приучили, потомки еще похлеще, язычники, еще больше в себе страсти развили. И когда все там собираются, где двое или трое соберутся во имя Христа, там Христос посреди них. А где соберется вот такая компания сродников уже не во имя Христа, потому что Христос так никогда не учил поминать. Во имя сатаны, к сожалению, собираются. И там, естественно, вот такие последствия. Поэтому, а туда же зовут? Попробуй не пойди. Говорят, это святое. Ты что, неверующий человек? Ты вроде верующий у нас. Надо же поминать ходить. И попробуй докажи. Давайте после Радоницы сходим. А кто, говорит, после Радоницы поминают? Только на Радоницу поминают. Ну давайте перед Радоницей сходим. Нет, только на Радоницу, когда вот все кладбище вот усыпано народом пьющим, гулящим, веселящимся, вплоть до песен. Попасть туда и их живым оттуда выйти духовно, это очень сложно, очень сложно. Потом, когда на могилку приходят, начинают какие слова-то говорить? Земля ему пухом. Начинают с ним разговаривать. Знаете такое? Разговаривать с усопшим начинают. Вот странное впечатление. Хочется спросить, вы верите в то, что он живой? Вопрос ставит в тупик. В тупик неверующих людей ставит. Потому что если скажут мертвый, с кем говорите? Больные, что ли? С кем говорите? Скажут живой, а вы почему в вечность не верите тогда? Вы же пришли с покойником разговаривать, вот могила его. Вы поговорить решили. Значит, он жив. Значит, он ваши слова может слышать? Да, допускаем, может слышать. Смотрите, если он живой и слышит ваши слова, вы понимаете, что вы-то тоже придете к этому концу? и вы, значит, будете существовать, как и он. Надеемся, говорят. Где вы будете в этот момент? Где? Опять тупик, никто же не говорил никогда, никто не слышал. Ну, где-нибудь будем. А вот тут и будем летать, говорят. Вот. Удобно, говорят, вот тут и будем летать. Слушайте, жизнь после смерти, вот тут на кладбище всегда летать возле своей могилы, среди таких же покойников, в темноте и в ужасе в этом. Я тебе говорю, наверное, это лучше бы не было этого, да? Да, говорят, это не очень весело. Но они же к нам, говорят, прилетают, и дома могут у нас быть. Да, да, шаги начинают слышаться, голос их начинаем слышать, дома с ними общаться начинаем, с фотографиями поговорим. Вот тут Шизата как раз и придет. Это же нельзя делать. Нельзя делать. Человек говорит, а с иконами можно поговорить? Тоска взяла, говорят, никого нет. Один живу. Начинаю с иконами говорить. Новая практика христианской жизни. Практика молитвы, да? Молиться не могу, каяться не могу, работать не могу, читать не могу. С иконами хоть поговорю. Завтра эти иконы начнут вам отвечать. Но так оно все и бывает, потому что бес вот эту мистику, он внедряет прямо в человека, внедряет. Он всеми путями затягивает вот эту мистическую, бесовскую вот эту практику. А потом начинаются вот эти глюки настоящие. И человек просто-напросто сходит с ума. А дальше уже врачи предлагают ему какие-то определенные лекарства, ну, которыми они пытаются восстановить, это неправильное выражение, затормозить, очень быстро разрушение мозга. Вот что творится. И это все считается у нас духовная практика, духовное правило. Вот как. Когда нет истины, когда истине не учат, то дьявол предлагает вместо истины свою коварную ложь. И предлагает ее как что-то приятное, как какое-то необходимое приобретение, как что-то духовное. Вот тут один батюшка статью написал, говорит, что в деревне, куда его прислали служить, там храма не было, видимо, никогда. И вот он приехал, и когда стал читать записки, которые ему из лавки присылали, чтобы на проскомидии частички вынимать, он говорит, читаю и спотыкаюсь все время за какие-то имена неправославные, в том числе имя Энгельс или там еще какое-нибудь, в записках пишут. Он говорит, я те, которые ошибочно написаны там, имена, я их сразу перевожу на правильное звучание, православное. А вот Энгельс говорит, я не знаю, как перевести. Или там коммуна какая-нибудь, там женское имя. Там. Или, ну не буду приводить эти примеры. В советское время таких имен напридумывали, оказывается. В советское время вводили новые имена. Хотели же себя увековечить. Ну, например, я не знаю, вот имя Гертруда, вот герой труда. Не слышали вот такого? Да, ну вот в советское время вот это вот... Вот, пожалуйста, да. Вот что делали. И вот эти имена вписывают в записки. Поминать. И батюшка читает записки и спотыкается. Говорит, там, где можно перевести на церковно-славянский, я перевожу. Но, говорит, там Энгельс, например, я не знаю, как перевести, явно не то. Наконец, я, говорит, не выдерживаю, в лавке спрашиваю, говорит, а что вы пишете? Он говорит, как, они же крещеные были. Что, батюшка, вы не хотите крещенных поминать, что ли? Начинает батюшку шантажировать, свои же в лавке работницы, да? Он говорит, ну, если крестил кто-то, тогда имя православное должно быть. А если имени православного нет у человека, кто крестил-то его? Как мог тут священник, что ли, виноват, который крестил? Ну, конечно, времена были советские. Наконец, у нас баба Дуня всех крестила в деревне. Баба Дуня. У него, говорит, и фартук поповский есть. Поповский фартук. Значит, батюшка догадывается, что поповский фартук – это и Петрохиль. И вот, говорит, я не выдержал, наконец. Я, говорит, попросил меня с ней познакомить. Кого он, как она всю деревню перекрестила. А поскольку они по-другому-то и веру не знали, и креститься они не хотели, деревня там, село, то, говорит, вот тот отравился, с пьяну допился, этот под трактор бросился, насмерть трактор переехал. То есть самоубийство у них там в селе как бы это что-то распространенное. Говорит, меня это просто, говорит, ну, крайне встревожило. Откуда такое число самоубийств вот в одной деревне в какой-то тут? Вот? Что с народом делается? То, что пьют там, блудят там, драки там, эти дети беспризорники. Это сейчас ну, распространенное очень явление, но чтобы с таким вот еще подтекстом, вообще-то он не ожидал. И он же пришел он к этой бабе Дуне, и, значит, видит, она сидит в этом фартуке поповском, он у нее одет. Я, говорит, ее спрашиваю, да как баба Дуня, значит, крестила всех? Она говорит, крестила, конечно, всех крестила, все, кто обращались, крестили. Ну, что-то читала? Да, что-то читала, да я знаю, говорит, милок, что читать-то, ты меня не учи. А сидит, говорит, пишет что-то на столе, говорит, а что ты пишешь-то вот сейчас? Письмо лешему пишу. Письмо лешему пишу. А что, говорит, леший-то тебя письма-то твои читает? Ты как ему их передаешь? А говорит, а надо просто под крыльцо положить. Там доставят как надо, говорит. Так ты что просишь-то его? А вот, говорит, у одних кошка пропала. Так я пишу лешему, чтобы он помог кошку найти. Ну, то есть дальше вот эти детали не буду, письма, оно как бы несколько с юмором написано, но этот юмор ближе к черному юмору, потому что от этого ужас берет. И я надеюсь, что это не выдумка, я думаю, что здесь есть действительно доля правды. В деревнях, вот в этих, в захолустьях во всяких, вот так вот, вот эта духовная жизнь строилась. И попробую ее сейчас перестроить. А народ остается таким, какой был. Крестили кто? Баба Дуня. С теми же именами, которые в советское время и давали. Вот так. Чего она там читала? Но взгляды-то у нее точно бесовские. От лешего. Практика у нее от лешего. Вот она кто такая. И люди считали себя крещенными. Ладно, вот появился священник, по запискам обнаружил. Ну как он теперь этот народ-то переделает? Ладно, если его там самого не пришибут, когда он начнет что-то им говорить. Потому что там больше надо склоняться к тому, что тут бесноватые полдеревни, если так живут, постоянно пьянки, постоянно мати, работать не хотят, ссорятся, бьют друг друга, еще и самоубийствами традиционно жизнь заканчивают. Вот так. При этом считаются верующими людьми. По теме что-то?
Да, вот по поводу вот этого случая, как вот эта бабушка, она вообще могла осуществлять крещение, если она не священнослужитель?
А нельзя его считать действительным. А у ней только единственное, что было, это епитрахиль от того священника, которого в советское время убили, замучили. Это единственное, что у ней было. Веры у ней не было, это очевидно, потому что она лешему письма пишет. Веры у ней явно не было, молитв никаких толком она не знала, это были, скорее всего, какие-то заговоры. Они изображали единственное, что там пальчик макали в воду и прикасались лобик, значит, животик, правое плечо, левое плечо. Что-то подобное изображали и все. Хотя по традиции у нас в церкви, если экстремальные какие-то обстоятельства и человеку угрожает смерть, то тогда любой мирянин, верующий, может совершить крещение, при котором остается надеяться, искренне надеяться. Если младенец, то с него не спрашивают. Если взрослый человек, то он должен дать согласие на крещение. И хоть что-то ему нужно сказать, успеть о вере, чтобы он хоть принял какие-то основные понятия, догматы веры, чтобы хоть какие-то грехи свои назвал, если он еще может это сделать. Значит, те места, где не ко спасению, вот, надо их стараться избегать, если есть такая возможность, или хотя бы меньше в них повредиться. Живущему при духовном отце или в монастыре необходимо непременно отсекать свою волю и исполнять святое послушание. Вот мы не в монастыре, и не при духовных отцах. Если встречаемся с батюшками в храме, то только на исповеди, если кто-то еще на исповедь ходит. И все это обычно приходится быстрее и быстрее делать, потому что большая очередь, и разговаривать ему некогда, и выяснять подробности некогда. Помогать человеку раскаяться, признать грехи и раскаяться бывает некогда. Вот. Но а как же это все выполнять? Вот послушание, оно может быть не только вот то в идеальном варианте, когда есть духоносный старец. Это раньше так было возможно. В последующие века святитель Игнатий говорит, в XIX веке уже это было крайне редко. Духоносных старцев, он говорит, не осталось. Они крайне редко встречаются. Поэтому он говорит, надо спасаться по книгам, по творениям святых отцов. Итак, для нас, в принципе, тоже это правило и подходит. Послушаться нужно евангельским заповедям, для этого их нужно знать. Это послушание самому Богу. Послушаться нужно тем понятиям, правилам, о которых писали святые отцы в своих творениях, то есть читать творения отцов, вытягивать оттуда эти правила, принципы борьбы с грехом и пытаться их выполнять. Послушаться нужно в семьях, послушаться нужно на работе, послушаться нужно в обществе. Везде, по сути, это послушание можно выполнять, как отречение от своей воли. отречение от своей греховной воли. Мало того, еще раз повторим, святитель Игнатий говорит, даже от того, на что право имеешь, и то можешь отрекаться, если хочешь. И в этом послушание. Даже от законного, положенного тебе, и то можешь отказаться. Имеешь право защищать свою честь, имеешь право в суде. Даже ты христианин, если ты хочешь этого. Но если ты хочешь простить, по-евангельски, прости. Если ты хочешь не идти на конфликт, не иди, прощай, терпи. Но мы же вот этого-то и боимся, что если мы не отстоим свои права, то нас совсем растопчут, как будто бы Бога нет. Вот как мы живем. Вот это-то надо переломить в своем сознании. Вот у нас в аудиоцикле, вот в этом, есть около 20, если я не ошибаюсь, лекций на тему гибельность своей воли, отречение от своей воли, воля человеческая и воля Божья, как определить Божью волю, примеры исполнения Божьей воли скажем, на пророке Ионе, к примеру, на патриарх Иосиф, например, да, там 5 частей. То есть вот около 20 лекций на эту тему. Почему? Тогда уже было понятно, что эту тему нужно вот целым блоком ее нужно дать, потому что это одно из главнейших условий перемены сознания человека, перемены ума. Если ум не изменить, то и потом состояние свое никогда не изменить. Покаяние начинается с исправления ума. Итак, тот христианин, действительно христианин, который поверил в Божий промысел, не просто верит в существование Бога, а верит в то, что действует Божий промысел в мире, и ничто без ведома Бога не бывает. Что Бог попустит, того не избежать, никто не избежит. А что не попустит Бог, никто никак не сделает. Вот эти наши страхи, страхи от неверия, от малой веры, от мертвой веры, фактически от неверия. Когда мы говорим, нет, я сам должен добиться, я сам пойду, я сам разберусь, или отомщу, тем более там уже греховные пошли какие-то правила. Но я должен этот вопрос решить. Почему? Ты должен смириться, так как Евангелие говорит. Ты должен простить. В этом евангельский закон. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Ударили по правой щеке, поставь другую. У взявшего в долг не требуй назад. Желающему судиться с тобой из-за верхней одежды отдай сорочку. Вот такие больные заповеди, страшные больные заповеди. Но их же надо пытаться исполнять. А научиться их исполнять можно на уроке отречения от своих желаний. Элементарно, вот возникает у человека желание, я хочу сейчас того-то, того-то. Ну подумай, человек, ты без этого не проживешь? Это связано со здоровьем и жизнью каких-то людей? Или тебе это для сохранения здоровья и жизни надо? Цена вот этого твоего желания какая? Нет цены, просто хочу, говорит человек. Ну, откажись, отрекись вот от этого, скажи себе, нет. Вот это желание я сейчас подавлю в себе. Потому что здесь присутствует страсть. А я же хотел бороться с страстями. Вот возьми и не исполни это желание свое. И посмотри, как оно дальше будет развиваться, событие. Выживешь, не выживешь, перенесешь, не перенесешь. Как у тебя внутри будет после этого? Дьявол тебе предложит сразу восторг, восхищение. О, какой молодец! От своей воли человек уже отрекается. Посмотри, какое-то великое дело сделал. 5-й кусок колбасы не съел. Ну хотя бы в этом может быть что-то себе хоть как-то ограничить. Люди же вот говорят, живем, говорят, уже все, организм больной, тело вон раскормили, вон какое, похудеть, говорят, не можем никак. Ну хотя бы чуть-чуть что-то ограничивать можем, говорят, и это даже не можем. Ну давайте с этого и начните. А современными модницами по-другому приходится говорить. Исхудают 35 килограмм, бараний вес имеют. Я говорю, а почему вы не едите больше-то? Вы с таким весом, как вы будете жить? Вот замуж собираетесь, как вы будете ребенка вынашивать? Вы же не сможете выносить ребенка, ему нечем будет у вас питаться. Научитесь есть нормально. Человек говорит, я не могу. Я говорю, как не можете? Я говорю, смотрите, все как едят охотно. Он говорит, если я чуть больше съем, у меня живот болит сразу, желудок давит. Вот как вот издеваются люди над собой. Скукожится этот бедный желудок вот с яйцо размером. Ну да, конечно, положили чуть-чуть. Ой, больно уже. Так вы как кушаете-то, говорю, вообще? Ну вот, ложка того. А чай-то вы хоть пьете через час после приема пищи. А почему не сразу? Не входит Желудок больно. Во, вот до чего себя люди доводят. И вот такие вот ходят, это толсто, пожалуй, если вот так мизинец показать, вот такие ходят и говорят, еще бы 100 грамм убавить. Я вот смотрю, себе второй подбородок появился. Потому что вот так вот посмотришь, вот какие у вас печали благочестивые, да? Второй подбородок появился, 32 килограмма весом. Я говорю, да, это вот это рассказать, если оно вызывает смех. Ну, у людей это реальное такое понятие. При этом они думают быть христианами. Они пришли и хотят как-то научиться спасению. Давайте менять понятие, говорят. И вот 2 года идет, а желудок все не растягивается. Представляете? Я говорю, вы обманываете, говорю. Он потому не растягивается, что вы не хотите фигуру свою менять, не хотите. Вы же потом на улицу не выйдете, да? Вот потолстеете на 0,5 килограмма, вы же на улицу не сможете выйти. Да, говорят, мне уже будет стыдно. Ну вот что это такое-то? Вот как после таких повреждений человеку к покаянию прийти? Вот мы какими рождаемся сейчас, какие мы воспитываемся с детских лет, какие у нас ориентиры, цели жизни, смысл жизни. Вот как все уродливо, как все изуродовано. Но это крайности. А сколько этих мелочей всяких в нашей жизни, если посмотреть на это все, своя воля, свои желания. А мы во всем их стараемся удовлетворить. А отречься от них больно, тяжело, болезненно. То есть надо делать разумно, конечно, вот на пустяках. Вот садится человек, говорит, сажусь за обеденный стол. Это такой у нас есть такой экспериментатор, учится, значит, от своей воли отрекаться. Ну, интересные тоже уроки, я бы сказал. Если бы мне в свое время этим позаниматься, тоже бы, наверное, польза какая-нибудь была. Садится за стол, и он знает, что там на дверце в холодильнике лежит хрен. Это, знаете, современный, в тюбиках такой, консервированный. И тут жена ставит на стол окрошку, лето, поста нет, и у него начинает сразу его это мучить. Эх, хрен бы добавить в окрошку. Чего худого-то, да? Ничего ж худого нет. Ну, право есть у человека. Попросить жену, чтобы она подала хрен. В конце концов, может не просить, если она так занята и уже села за стул, может сам встать. Ну, свобода, право имеет. Как свидетель Игнатий говорит, откажись даже от своих прав. И вот он сидит, и свое желание вот это берет и подавляет. Говорит, ничего, правильнее будет сейчас поесть без хрена. Если бы она помнила об этом, жена, она бы подала его. Раз она забыла, значит, Господи, ты не запретил ей забыть. Посмотрите, как рассуждать научился человек. Наслушался лекций. Святитель Игнатий начитался и начинает применять над собой вот такие эксперименты, элементарные причем, эксперименты простейшие. И что, как вы думаете, такой дурак вот сидит, ест окрошку без хрена? Господь так милостив к этому человеку, что он думает так. Значит, если Господи тебе угодно, то жена вспомнит и подаст. А если Господи тебе не угодно, я буду есть вот сейчас так, и буду благодарить тебя, и буду доволен. Потому что хрен разжигает аппетит, одной тарелки мне не хватит, попрошу вторую, объемся опять. Все так буду есть. Начинает есть спокойно, как ни в чем не бывало. Каменное лицо, доволен, все нормально. Жена сидит рядом, ест, 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 говорит, ой, хрен-то забыла подать. Соскакивает, несет хрен. Ну вот видите как, вот простые уроки, элементарные уроки. Человек, ты можешь сам по своей воле пойти взять, можешь жену попросить, а можешь сказать, Господи, если тебе так не угодно, я тоже не хочу. Вот, не знаю, примитивнее что еще придумать? И что еще можно примитивнее придумать? Как за столом вот что-то такое, как это добавка просто к пище. Есть вещи более серьезные, когда хочется что-то сказать, хочется что-то сделать, хочется чего-то добиться. Вот сейчас вот. Давит и давит вот эта страсть. Требует она и требует. Залезть в интернет, посмотреть новости. Человек, ты уже 3 раза их с утра сегодня смотрел. Тебе зачем 4-й раз смотреть? Что-то глобальное в мире должно произойти через 2 часа после предыдущего твоего просмотра. Привык, говорит человек. Тоска какая-то берет, что-то там внутри давит, хочется залезть, включить и новости последние прочитать. Ну зачем? Люди годами новости не слышат. Да ну, как так жить-то? Это же неинтересно жить. А там он что случилось? А тут вот война была, а тут правительство, а там то-то, то-то, то-то. Вы можете повлиять на этот процесс? Нет. Зачем вам знать это все? Ну как, вдруг что шарахнет? Если шарахнет, вы узнаете. Вы обязательно узнаете. Изменить-то все равно ничего нельзя. Хотите заранее приготовиться? Все равно это невозможно. Запасти муки, запасти хлеба. Чего вы хотите сделать? Хотите построить подпол железобетонный, Ну, стройте, картошку все равно же хранить надо. Если силы есть, и время есть, и средства есть. Ну, а вот так-то зачем уже до мелочей-то прощупывать там все, как будто бы зависит от того, он узнал, сколько ракет пролетело, а сколько перехватили, как будто бы от этого зависит исход войны. Надо благодарить Бога, что еще не на нашей территории эти ракеты летят. Вот сидите и благодарить Бога. Господи помилуй, мы все заслужили давно. И слухи о Третьей мировой войне ходят давным-давно. И столько всяких пророчеств уже на эту тему. Надо бы уже готовиться к тому, что если это начнется, то предстать на суд Божий может случиться немедленно, просто немедленно. И не проснуться даже утром с кровати, не встать, хотя видшим легли хоть бы что, если это начнется. Но надо по-другому готовиться тогда надо ведь, да? А тут у нас уже сознание совсем не христианское. Мне просто надо знать эти новости, потому что они подпитывают мои страсти, они наслаждают мое сердце. Я получаю какое-то удовлетворение, какое-то из этих вот страстей. Вот и все. Потому и лезу туда, потому мне и надо. Вот люди говорят, день пролетел, два пролетело, неделя пролетела. Вы молиться-то хоть когда-то вспомнили? Не было времени. Вот честно, поверьте, времени не было. Эти пришли, эти приехали, тут трубу прорвало, там, значит, в магазине куда-то надо было бежать, тут какие-то документы оформлять и начинать перечислять тысячу проблем. Но неделя же прошла, неужели вы даже не успели помолиться? Вот только сегодня вспомнила. К разговору готовилась и вспомнила, что спросит же опять. И вот вспомнила. Ну, я говорю, так вы же сами должны это помнить, вы же сами должны это делать. Если вы сами это добровольно делать не будете, Бог же вам навязать-то не может. Вы вспомнили потому, что сейчас вас будут допрашивать. Но это же не серьезно. Вы же работаете как какой-то двоечник или троечник в школе. Это разве духовная жизнь? Человек смущается, краснеет, глаза опускает. Говорит, ой-ой, как мне стыдно, я исправлюсь. На следующей неделе обязательно исправлюсь. Но думаете, исправляется? Исправляется первые полтора дня. Страх, напряжение, все настроился, исправляется, о Боге вспоминает. Во второй половине второго дня обязательно что-нибудь случается, что-нибудь такое происходит, все отвлекло, на третий день уже слабее, 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 на четвертый день уже ничего не помнит. Вот мы реально вот такие вот. И при этом, когда мы хотим научиться внутренней молитве, наперед надо сказать, она требует времени, она требует внимания, она требует усердия, она требует вот этого навыка. По ходу дня нужно как можно чаще себе об этом напоминать. Вот правило. Вот правило. Мы, миряне, не имеем времени ни утром долго молиться, ни вечером долго молиться, ни днем у нас нет двух-трехчасового перерыва, как, например, у монахов в монастыре иногда бывает, когда ночью молятся. Когда ночью молятся, когда им днем дается. Ну, чтобы помолиться, пятисотницу, например, прочитать. У нас ничего такого нет. Но нам же никто не мешает по ходу дня-то Бога чаще вспоминать. Но никто не мешает, только наша лень и нерадение. Дела, мы говорим, суета. Правильно, нет навыка, но навык надо вырабатывать. Как любой другой навык в жизни, он всегда вырабатывается практикой. Вот эту практику и надо заставлять себя делать. Но ничего кажется трудного, и все этому мешает, все. Главное, этому мешают наши страсти, и злые духи через эти страсти мешают нам